Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Кира, добрый вечер. Я диакон Игорь Цуканов. И обычно в это время мы разговариваем с нашими гостями в студии на тему «Христианин в обществе». Как-то так получилось, что мы, Кир, сколько уже? 2 года, да, мы эту передачу ведем?
4.
Больше?
4 года.
4.
Видишь?
И у нас...
Счастье прошло незаметно.
И у нас ни разу за это время в гостях никогда не было врачей, что поразительно.
Да,
представляете? Очень странно.
Они, видимо, очень заняты, и им не до похода.
Да, думаю, в этом дело. Но вот сегодня мы исправляем это досадное
упущение. И то Дарью было довольно сложно, на самом деле, к нам привести. У нее дежурство, и то, и все, и поэтому спасибо вам огромное, Дарья, что вы оказались сегодня у нас.
Да, Дарья Мошарева, врач-терапевт, аллерголог. Дарья работает в одной из частных клиник в городе Москва, правильно?
Да, абсолютно.
Добрый вечер. Добрый вечер, Дарья. Очень рада вас видеть в гостях.
Добрый вечер всем.
Первый вопрос, который, конечно, с языка просится сразу, я когда читал ваше интервью, вы там рассказываете о том, что вы начинали работать, вот, как я понимаю, в обычной районной поликлинике, да?
Почти, в студенческой поликлинике.
Ага. Ну, в городской, в любом случае, в системе ОМС
да.
работающей. И вот вы там трудились, а потом вы оттуда ушли, перешли в частную медицину.
Угу.
И вы очень убедительно в статье объясняете, с чем это было связано, но мне хочется, чтобы вы это рассказали нашим слушателям.
Угу.
Все-таки вот с чем был связан этот переход, и было ли это, ну, скажем так, ваше какое-то профессиональное такое решение, или это был вот личный, скорее, выбор, то есть вам было как-то лично вот важно поменять место работы.
Угу. Да, спасибо, хороший вопрос, который касается, я думаю, почти всех молодых врачей. Есть дилемма, где работать в государстве или в частной клинике. А государство, как правило, предполагает помощь более широким группам людей, потому что почти все люди, проживающие на территории страны, имеют возможность обратиться в государственную поликлинику.
Угу.
Это привлекательный момент. Но когда ты молодой врач, который учился в ординатуре, который готов лечить по науке и который хочет именно помогать пациенту, приходишь в систему ОМС, по крайней мере, в том варианте, в котором в ней была я. Я была врачом в студенческой поликлинике своего университета. Ты сталкиваешься с тем, что системе интереснее видимость, которую ты создашь. Системе интересно, чтобы к документам, которые ты заполняешь, не было нареканий, а пациенты становятся критически важными, когда они превращаются именно в документацию о самих себе. То бишь, если пациент пишет пресловутую жалобу, то на это обратят внимание.
Mm-hmm.
А если просто усердно профанировать лечение, то никто не обратит на это внимания. Никто не сделает замечания тебе за то, что ты отказал человеку необоснованно вакцинации. Никто не сделает тебе замечания за то, что ты назначил антибиотики на ОРВИ. Но да, тебе сделают замечания, если что-то в документах пошло не так, если это то, за что можно оштрафовать. Это... Казалось бы, до какой-то поры можно терпеть и просто, ну, понимать, зачем ты там, понимать, что вот ты лечишь людей, и тебе не важно, что на тебя ругаются. И пока ты не сильно финансово закабален, ты можешь даже жить на маленькую зарплату. Но в какой-то момент становится непереносимо давление со всех сторон. И есть какие-то вещи, которые ты не можешь сделать даже при всем своем желании. Например, если пациенты записаны каждые 15 минут, то при всем своем желании ты не можешь принимать пациента час. и поликлиника открывается и закрывается в определенное время, и даже если ты одного пациента можешь задержать на подольше, первого или последнего, но все равно все остальные будут идти за 15 минут. А если знать о том, как строится коммуникация с пациентом, а это наука, ну, то есть действительно наука, не фигурально выражаясь, а так и правда есть. И если проводить осмотр, чем, к сожалению, очень часто пренебрегают врачи не только даже в государственных поликлиниках, то за 15 минут ни в коем случае уложиться не получится. И это проблема. Очень сложно вести прием, когда люди ждут в очереди под дверью. Очень сложно, опять же, испытывать давление со стороны руководства. Поэтому, ну, еще у людей, да, у врачей также люди, как ни странно, и у нас есть своя толерантность к стрессу, есть люди, которые весьма устойчивы к конфликтам, весьма устойчивы к каким-то неэтичным выражениям в свой адрес. Я поняла, что я вот как бы дошла до предела своей устойчивости, и что дальше у меня стоит выбор. Или я позволяю этой системе себя сломать, и я начинаю также профанировать помощь, ну, или я просто должна уйти. Ну, и я выбрала уйти.
Угу. Ну, и плюс еще вот вы говорили о том, что, насколько я понимаю, что есть такая проблема, что не очень поощряется, когда врач начинает назначать много обследований пациенту, да, то есть желательно, ну, как-то вот минимизировать вот все это, чтобы не очень много потратить бюджетных денег на человека.
Да, это абсолютно так. Поразительное сочетание лишних назначений в плане лекарств или псевдолекарств и неадекватных назначений в плане обследований. И действительно, как правило, есть некие выговоры за то, что ты назначаешь слишком много. И даже я столкнулась с тем, что медсестра в процедурном отделении по заданию сверху может вычеркивать часть моих назначений, при том, что у медсестры нет просто квалификации знать, что из этого лишнее.
Ну, у вас есть какие-то еще примеры? Быть может, могут быть исключения? Может быть, это только в вашем учреждении было так?
Насколько я общаюсь со своими пациентами, практически все они сталкиваются с подобным.
Ну, есть какой-то способ оказать им качественную медицинскую помощь все же? Есть ли шанс людям, у которых нет никаких денежных средств, пойти в частную клинику, получить качественную медицинскую помощь, ну, пусть на какой-то процент качественную, все же в поликлинике, больнице государственной?
Это требует готовности воевать со стороны врача. Врач...
От руководства, наверное, от главного врача тоже много чего зависит.
Конечно, да. Но врач должен быть готов всем аргументировать. Врач должен быть готов к тому, что ему скажут: Иван Иванович, вы просто молодой доктор, вы напридумывали каких-то своих исследований, а может быть, вы даже пишете кандидатскую на наших больных и хотите за государственные деньги посмотреть им какие-то ненужные анализы. Ну, то есть будет какое-то моральное давление, скорее всего, и надо быть к этому готовым. И если есть конкретный пациент, которому прям надо оказать помощь, можно повоевать, можно попытаться, не факт, что получится. Для пациентов есть такой способ, к которому я, опять же, прибегала, когда работала потом в частной клинике по ОМС, в онкологической клинике. Можно позвонить в свою страховую и сказать, что вот такая-то больница мне в таком-то состоянии отказывает, например, в переливании крови, хотя мой гемоглобин, например, 55. Вот. И в целом это скорее работает, потому что больницы боятся штрафов со стороны страховой. Вот. Я, конечно, понимаю, знаю, что меня недобрым словом помянут те, да, главврачи, которые это послушают, но все-таки со стороны пациента это, правда, бывает единственным выходом. Ну, то есть мы так добивались, например, история про переливание крови, она непридуманная. Мы так добивались переливания крови для пациентки.
Просто тут такая история, ну, чтобы не уделять этому всю нашу программу, у меня папа был главным врачом Центральной районной больницы, а перед этим был главным хирургом города, совсем две разные работы. И, вы знаете, он оказался тоже неким таким заложником системы ОМС. То есть тут и главные врачи, они, как ни странно, тоже... То есть ты пытаешься изо всех сил изменить всю историю эту хотя бы своей больницы и оказать помощь тому, кому она действительно нужна. Но ты тогда будешь терпеть определенные издержки уже в свою сторону.
Обязательно.
Со стороны уже вышестоящего руководства.
Обязательно это будут и штрафы, и какие-то унижения, и всякое-всякое может быть. Как бы честь и хвала вашему папе, что он это пошел. Вот. Ну и есть объективная, безусловно, обусловленность такой экономии. Есть определенный бюджет, который поликлиники
да.
могут потратить.
Да.
Вот.
Это есть.
И да, как бы, опять же, на что еще раз укажут врачу, когда он пытается выбить какое-то обследование для своего пациента. Вот мы сейчас потратим деньги на вашу бабушку. Ну, не вашу личную бабушку, да, на вашу пациентку-бабушку.
Ну, да.
А потом у нас не хватит денег на что-нибудь еще. Вот. Но... ничего на эту тему я сказать не имею, но так как я не могу это проверить, я решила пойти лечить туда, где я могу лечить правильно.
Вот, мне кажется, это сразу у нас приводит к такой христианской теме, потому что... Это же вообще проблема, да, что ты можешь там, условно говоря, кому-то помочь, а потом придет еще кто-нибудь, кому вот, ну, это там вечная проблема с, не знаю, с подачей милостыни, mm-hmm. да, вот, то есть mm-hmm. есть точка зрения, что не надо подавать абы кому, mm-hmm. якобы, да, потому что вот они это там пропьют-украдут- там еще что-то такое, а вот завтра придет настоящий нищий, да, вот mm-hmm. настоящий, который действительно ему вот нужно, а у тебя вот уже нечего будет подать. Мне кажется, в христианской, ну, как бы вот парадигме эта проблема решается очень просто, что есть Господь, да, который mm-hmm. видит, кому надо, и он mm-hmm. всегда подаст тем, кому надо. То есть твое дело как раз не зажимать, да, mm-hmm. а исполнять заповедь просящему mm-hmm. у тебя дай.
Mm-hmm.
А Господь, вот он как-то разберется, mm-hmm. чтобы все, кому нужно, получили.
Mm-hmm.
Но вот мне кажется, с медициной это что-то похожее, видимо. Mm-hmm. Да? Но, видимо, да, в условиях, конечно, какого-то такого жесткого планирования бюджетного это становится проблемой.
Mm-hmm. Да, меня действительно смущает, когда врач должен как будто бы решить, кому он будет помогать, кому нет, потому что, ну, и там дальше подставить нужное.
Да.
Я действительно руководствуюсь тем, что кто первый пришел, тому и стараемся помочь. Возможно, это какая-то ущербная логика, но вот уж так я решила, что я действительно не... Ну, я не имею никаких компетенций знать, кому нужнее. Я, опять же, вот, видимо, интервью, на которое вы ссылаетесь, я потом почитала его обсуждение во врачебном закрытом сообществе, uh-huh. и там некоторые люди писали, что а если ко мне приходит наркоман, и что я ему буду... Он вообще всю свою жизнь, все свое здоровье пускает там, под откос, а я буду, значит, на него бюджетные
стараться.
Деньги тратить.
Ага.
Но, по-моему, мы не должны решать, кто вообще лучше, кто хуже. Это вообще не наша забота. Мы просто пытаемся помочь тем, кому успели, настолько
тем, кто
хорошо,
пришел.
Насколько можем. Угу. Да, ну, я так считаю.
Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях врач-терапевт-аллерголог Дарья Мошарева, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Дарья, когда вы впервые задумались о вере?
Угу. Я задумалась, кажется, в 13 лет, ну, по крайней мере, основательно задумалась. Мои родители атеисты. У меня была знакомая пожилая женщина, которая помогала моим родителям с моей транспортировкой до моих кружков. Она была верующей, но она не хотела со мной разговаривать о вере. Она говорила, что как бы это можно делать только с разрешения родителей. И какая-то такая была история. А в подростковом возрасте, как и многие люди, я задумывалась о вечных вопросах, и ну, мне было достаточно плохо, естественно, опять же, как многим подросткам, осознавать, каков этот мир.
И конечность бытия.
И, ну, конечность бытия я, кстати, осознала очень давно, потому что моя мама врач скорой помощи, и я, сколько себя помню, слушала рассказы про смерть, клиническую смерть, про обмороженных бездомных, которых они откачивали, что я с этим выросла, и, в общем-то, никогда не хотела особенно взрослеть, потому что взрослеть, значит, состоится, состоится, значит, умереть. Так что эти мысли я помню лет с пяти. А меня скорее беспокоило то, что в подростковом возрасте я осознала лицемерие и лживость взрослого мира, что они говорят тебе одно, а поступают сами совершенно по-другому. Это, знаете, как из серии «Никогда не обманывай, но если позвонить тёте Люсе, то меня дома нет». Uh-huh. Ну вот, вот с такими вещами я столкнулась, и мне очень сильно не хотелось стать таким же взрослым человеком. Ну, а 13-14 лет как раз, когда ты постепенно взрослеешь и переходишь во взрослый мир. И как-то я так внутри взывала, я могу так сказать, хотя я не особо верила, ну, не особо об этом задумывалась. И в какой-то момент поняла, что я верю, что Бог есть, и я там постаралась потом найти об этом какие-то книги и так далее. Вот. И это было очень сложно, потому что родители были в шоке, они были против, они думали, что дочечка сошла с ума. Вот. И дочечка попала в секту. Но, в общем, много времени прошло, прежде чем они смирились, но вот сейчас они поняли, что в целом я выросла, и не случилось ничего ужасного, я не закончила жизнь в психбольнице, как они опасались, вот. Ну, по крайней мере, пока не закончила жизнь в психбольнице. Ну вот, так и вышло.
Все мы можем закончить жизнь в психбольнице, независимо от вероисповедания.
Безусловно.
А были какие-то люди, которые вот в этом смысле на вас повлияли и, ну, как-то показали, что в общем, церковь – это что-то живое, что-то такое настоящее, потому что книжки – это есть часть людей, которые действительно вот могут через книги прийти к Богу, mm-hmm. но все-таки вот вновь и вновь вспоминаю слова вот митрополита Антония mm-hmm. Сурожского о том, что, ну, он, правда, ссылался на некое монашеское присловие здесь, что вот ни один человек не может прийти к Богу, если не увидит в глазах другого человека вот блеск вечной жизни.
Mm-hmm.
Вот этот блеск вечной жизни вы в чьих-нибудь глазах видели?
Ну, я, честно говоря, могу подумать только о вот этой пожилой женщине, которая помогала мне ездить в музыкальную школу, хотя uh-huh. мы с ней практически не разговаривали о вере, а если я замечала там какие-то ее изменения в поведении, связанные с постом, то мне это казалось скорее странным, но меня всегда удивляло, насколько она добрая, такая лучистая, и я при том, что я достаточно язвительная, особенно там в детстве была достаточно язвительная и острая, и надменная барышня, которая так привыкла, что она там знает больше всех. Я привыкла, что людей вообще это ужасно раздражает, и я даже была готова, что я ее буду выводить из себя. А она с таким добром, с такой любовью, ой, Дашенька, привет! И это меня удивляло, и вот этот человек, который действительно был просто способен меня любить, вот во всей моей такой своеобразной красе. Вот. И мне кажется, что вот у нее я и увидела такую именно безусловную любовь, безусловную такую доброту. Вот, хотя она особенно и не рассказывала мне чего-то о Боге.
Может быть, это и хорошо, потому что иногда, когда начинают рассказывать, все как-то портится сразу.
Ага.
Да. Надо же, вы пошли в медицину, хотя видели все недостатки и все неприятные стороны этой профессии на примере своих родителей. Все равно пошли в медицину.
Да, на примере мамы. Она не хотела, чтобы я была врачом. С другой стороны, довольно легко приняла это решение. Но мне всегда были интересны ее истории, и она тоже достаточно хорошо, как правило, относилась к своим пациентам, и при том, что она работала на скорой помощи, у меня отложились какие-то воспоминания, что она могла позвонить в больницу, куда она отвозила пациента, и спросить, как он там выжил, нет. То есть она, ну, так неравнодушна была к своим пациентам. Мне кажется, что это был для меня хороший пример.
Вот эту человечность сохранить в патогонных условиях, это важно. Угу. Это важно. Причем для меня доктор, мне кажется, это такой великий человек, да? Нет такого ощущения, что доктор или как учитель сейчас пытались одно время это сделать, оказывает тебе некую услугу, медицинскую услугу, образовательную услугу. Мне кажется, доктор и учитель – это всегда выше, это всегда немножко на ступеньку.
Но ты в руках этого человека,
да,
поэтому...
Да, да. Конечно. То есть доктор, он, чтобы тебя лечить 10 лет, сам учится, это же очень серьезно.
И интересно, вот то, что вы рассказываете, мне кажется, самому врачу не очень классно так думать, потому что у многих врачей есть так называемый комплекс Бога. Ну, то есть действительно ощущение, что вот человек в твоих руках, и ты можешь делать с ним все, что хочешь, а если он еще что-то верещит, то он вообще неблагодарная скотина. Я как раз придерживаюсь того мнения, что мы с пациентом...
Партнёры.
Да, мы сотрудники, мы партнеры, и действительно, ну, он пришел ко мне, и моя ответственность несколько больше, потому что у меня больше знаний, у меня больше компетенций, и на худой конец мне за это платят. Но, тем не менее, от того, как человек будет сам трудиться, а часто это именно какие-то изменения образа жизни, от того, насколько человек будет включаться, задавать вопросы, насколько он будет брать на себя ответственность, зависит как раз-таки очень сильно наш процесс.
Угу. Вот вы сейчас работаете в частной клинике. Это другая история по сравнению с поликлиникой системы ОМС? То есть вам там, как врачу, действительно комфортно работать? Вы там получаете те возможности вот, ну, как-то разговаривать с пациентами? Или там тоже есть какие-то свои подводные камни?
Угу. Я долго искала свою работу, и сейчас я действительно работаю так, как мой ум и моя совесть мне говорят правильным это делать. То есть у меня есть время разговаривать с пациентами. Моя клиника разрешает мне принимать пациентов. Ну, во-первых, у меня мой прием базовый длится 1 час. Это довольно адекватно, очень адекватно. А пациентов более сложных, там, старческого возраста или онкологических пациентов, которых я тоже люблю вести, мне на них даже разрешили тратить 1:45, и при этом пациенты платят столько же. То есть моя клиника очень любима мной в этом смысле. Они действительно, вот мы делаем для людей то, как мы хотели бы, чтобы лечили нас. Это мое такое главное условие к медицине, что вот так, если ты готов сам отправить себя или своего родственника в свою же клинику, значит, это нормальная клиника. Вот. Так что да, но это не типичная частная клиника. Я говорю, что я ее достаточно долго искала. За 2 года после ординатуры я поменяла, кажется, 5 мест работы, и еще на много собеседований сходила и просто не захотела там работать. Базовая такая типичная частная клиника, ты приходишь на собеседование, тебе не задают вопросы про твои знания, не проверяют твои знания вообще, спрашивают, ну, сколько ты будешь давать клинике денег, на какие анализы ты будешь направлять. И так как у меня в резюме было написано, что я строго придерживаюсь принципов доказательной медицины, это научно обоснованная медицина, некоторые там главные врачи на собеседовании скептически это читали и говорили, как бы, а что, внутривенного лазерного облучения крови вы не будете делать? А на чем мы будем деньги зарабатывать? А как бы, как вы думаете, выживать-то будем? Вот, и, собственно, я
на этом
не ходила.
Общение заканчивалось.
Да. Да.
Угу.
Слушайте, ну это довольно печально. А как найти клинику, на ваш взгляд, где не выкачивают деньги, с одной стороны, с другой стороны, где тебя объективно лечат?
Вообще, да, вот у меня тоже вопрос с точки зрения вот пациента.
Клиник бесчисленное множество, их как просто как воздуха сейчас.
Есть какие-то вот, или это всегда какие-то знакомства с врачами вот по нынешней жизни?
Я поняла, да. Во-первых, риск всегда будет, даже если клиника кажется вам хорошей. Что бы я выделила? Во-первых, ну, стоит помнить, что медицина — это наука, и я бы рекомендовала не гоняться за титулами человека, потому что титулы, к сожалению, часто получают не за знания, а за связи или за какое-то угодное поведение. Я бы рекомендовала, собственно, идти к врачу вот в каких случаях. Ну, клиника или сам врач должны позиционировать себя как всё-таки основывающийся на науке. Ну, то есть есть термин «доказательная медицина». Это термин просто в двух словах. Он о том, на какие источники опирается врач, когда вас лечит. И самому врачу на приеме обязательно нужно задавать вопрос, если сам врач об этом не говорит, почему мы делаем так, на чем мы основываемся, а что будет, если мы не будем этого делать. Пациенты часто стесняются задавать такие вопросы, думают, что это как-то унижает врача, но на самом деле, если врач знает, зачем он это делает, его это не унизит. Если вы видите, что врач как-то пытается за счет того, что обвиняет вас в невежестве или в каком-то неправильном образе жизни на вас подавить и заставить вас быть лояльным, то это сразу такой красный флаг. В общем и целом, я там сама своих пациентов направляю не только в свою, в нашу клинику, но мне важно, чтобы клиника позиционировала себя как клиника доказательной медицины. Это уже, честно говоря, огромный фильтр, там останется всего ничего. А плюс важна длительность приема, то есть меньше получаса, это вообще ну, ни о чем, откровенно говоря. Просто смотрим расписание, и если видим меньше полчаса, просто не имеет смысла ходить. Вот. Какие-то рекомендации могут быть важны, но не всегда, к сожалению, пациенту может нечто объективное передать. То есть это может быть позитивное впечатление от общения, но человек может быть недостаточно хорошим профессионалом. В общении не должно быть обвинения, то есть не должны звучать фразы «Вам 70 лет, так чего же вы хотите?» «У вас вес 100 килограмм, так чего же вы хотите?» Это, в принципе, говорит...
Неэтично.
Это неэтично, да. И говорит о том, что врач хочет переложить на вас свою ответственность. Так как бы делать не надо. Вот. Плюс насчет того, как пациенту распознать. Собственно, хорошие, достаточно доступные ресурсы медицинской информации. Правда, к сожалению, они почти все на английском языке, но, с другой стороны, онлайн-переводчики сейчас работают отлично. Я просто хочу предупредить, что, ну, пожалуйста, ищите информацию о своем здоровье и делайте это, к сожалению, сейчас на английском языке. К сожалению, в смысле, что на русском пока такого базового нет. Есть чудесная программа для онкологических пациентов, онковики, как Википедия, и все, что связано с фондом, не напрасно. Для онкологических пациентов есть отличная информация. Для всех остальных все не так хорошо. Был некогда Русмедсервис, сервер, пардон, вот, но сейчас он почти умер. Поэтому я рекомендую использовать пациентам сайт клиники Mayo. Это американская клиника, у них отличный раздел для пациентов. Рекомендую использовать сайт National Health Service. Это Национальная служба здравоохранения Великобритании. Собственно, просто, если не знаете хорошо английский, Google переводчик, и можно проверять назначение своего врача, с ним спорить, и это нормально.
Вот еще...
Сейчас все наши радиослушатели настропалились.
Еще я вот подумал, что есть такой феномен, который меня удивил очень в свое время, когда мы с ребенком пошли как раз в такую платную клинику, и врач, ну, то есть мы там заплатили за прием, а потом врач сказала, вот вам мой телефон, поскольку, ну, мне нужно вас все равно как-то потом наблюдать, и каждый раз, ну, вы не находитесь ко мне просто, а надо там
только
узнать, как вот действует лекарство.
Угу.
Вот вы мне пишите,
врачи,
да, и меня это вот как-то настолько порадовало, вот такое отношение живое и неформальное. Это тоже, мне кажется, важный такой признак.
Да, это тоже достаточно хорошо, но если врач так не делает, это тоже не означает, что он плох, тут просто надо понимать, что у некоторых врачей очень большой набор пациентов, и врачи тоже бывают в разном состоянии, врача может можно депрессивный эпизод.
Можно выгореть, если тебе все будут писать,
конечно
да. тоже.
Но это зависит от профиля врача, я
думаю. И от ситуации.
От ситуации.
То есть, может быть,
да.
ваша ситуация просто этого требовала, а кому-то доктор, да. может быть, и не дал бы телефон.
Да-да.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях Дарья Мошарева, врач, терапевт, аллерголог. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера.